Чан Лун. Династия Цин. Закат Китайской империи. Читает Алексей Воскобойников. Стыдно быть бедным и занимать низкое положение, когда в государстве царит закон. Равно стыдно быть богатым и знатным, когда в государстве царит беззаконие. Конфуций. Всякий раз при воспоминании о детстве перед моими глазами разливается сплошной желтый туман. Глазурованная черепица на крыше – желтая, паланкин – желтый, коврики на стульях – желтые, подкладки на одеждах и шапки, пояс, фарфоровая посуда, ватные грелки для кастрюль, обертки для книг, занавески, стекла – все это желтое. Этот блестящий желтый цвет, считавшийся моей личной собственностью, с детства сформировал в моей душе чувство собственной исключительности. Я считал себя необыкновенным, не похожим на прочих людей. Айсингьоро Пу-И, он же Сюаньтун, последний император династии Цин. Часть первая. Возникновение маньчжурского государства. Глава первая. Предыстория. Кризис империи Мин. Не зная предпосылок, невозможно проникнуть в суть происходящего. Если просто сказать, что пришли злые маньчжуры и отняли власть у добрых китайцев, то польза от такого знания будет ровно столько же, сколько от заваренного накануне чая. Китайцы говорят, вчерашний чай хуже укуса змеи. Чай, оставшийся со вчерашнего дня, может использоваться разве что для утреннего полоскания рта, которая традиционно заменяла китайцам чистку зубов. Дольше прочих, Китаем правила династия Чжоу с середины XI по середину III века до нашей эры. Самым коротким, но зато и крайне результативным, было четвертьвековое правление династии Цинь. Основатель династии Цинь, Инчжэн, также известный как Цинь Шихуанди, великий император-основатель Цинь, объединил к 221 году до нашей эры Китай после двухвекового периода сражающихся царств, положив начало единой Китайской империи. Во время правления Цинь Шихуанди Китай значительно прирос территориями, также были реализованы такие гигантские строительные проекты, как постройка Великой Китайской стены, частью которой стали оборонительные стены, разделявшие прежние царства, и прокладка канала Линцюй, соединяющая реки Сяньцзян и Лидзян. Также велось интенсивное дорожное и прочее строительство. Важными достижениями стали введение единой системы написания иероглифов, единой денежной системы и единой системы мер и весов. В 210 году до нашей эры Цинь Шихуанди умер, а его младший сын и преемник Ху Хай в 206 году до нашей эры был принужден к самоубийству главным евнухом Джао Гао, который после смерти Цинь Шихуанди стал реальным правителем империи. На этом правление династии Цинь окончилось. Династия Мин, пришедшая в 1368 году на смену монгольской династии Юань, было суждено оставаться у власти менее трех веков. Основатель династии Мин Чжу Юаньчжан, которого историки любят сравнивать с председателем Мао, по праву считается одним из величайших китайских императоров, несмотря на свое низкое происхождение. Можно попытаться представить, какими талантами должен обладать нищий крестьянин, который, начав буквально с нуля, возглавил восстание красных повязок и со временем смог провозгласить себя императором. Председателем Мао в Китае называют Мао Цзэдуна 1893-1976, основателя Китайской Народной Республики, которую он возглавлял в качестве председателя Коммунистической партии Китая с момента ее основания в 1949 году до своей смерти, наступившей в 1976 году. Восстание красных повязок 1351-1368. национально-освободительное антимонгольское движение, начавшееся с низов и охватившее все слои китайского общества. Но уже в первой половине XV века, при шестом минском императоре Джентуне, реальная власть перешла в руки придворного евнуха Вань Дженя, возглавлявшего регентский совет. Джентун взошел на престол в семилетнем возрасте. Когда император вырос, Вань Джень не стал уступать ему власть и продолжал править, используя Джентуна в качестве ширмы. Искушенный в коварных интригах Вань Джень был плохим правителем и совершенно никудышным военачальником. По его недомыслию, в 1449 году 50-тысячная китайская армия потерпела сокрушительное поражение от 20-тысячной армии ойратов, вторгнувшихся в пределы империи и пошедших на Пекин. Ойраты. Западные монголы, предки современных калмыков. Ван Джень погиб во время сражения, а император попал в плен и провел там 4 года. Так северные соседи, мечтавшие взять реванш за свержение династии Юань, впервые испытали империю Мин на прочность и поняли, что китайский дракон не так уж и силен, как может показаться на первый взгляд. Евнухи были типичными временщиками, ставившими личное благополучие выше всего. Будущее империи их совершенно не интересовало. Важно было нахапать побольше богатств для себя и своих потомков, чтобы перед их табличкой регулярно курились благовония и приносились положенные жертвы. После похорон члены семьи покойного устанавливают табличку с его именем на домашнем алтаре, рядом с другими подобными табличками. Ежедневно перед алтарем зажигают благовония, духам предков регулярно приносят подношения, например, сжигают особые жертвенные деньги из простой бумаги и рассказывают им о важных событиях, произошедших в мире живых. Почитание духов предков – сугубо мужская обязанность и привилегия. Поэтому китайцы так приветствуют рождение мальчиков, ведь если в роду не останется ни одного мужчины, то духи предков будут волочить в загробном мире жалкое нищенское существование. Евнухи обеспечивали себе загробное благополучие посредством усыновления кого-то из родственников или же мальчиков из бедных семей, которым предстояло продолжать род. При десятом правителе из династии Мин, императоре Джен-де, государством управлял евнух Лю Цзинь, возглавлявший клику придворных евнухов, известную под названием «Восьми тигров». Когда Лю Цзинь вместе со своими тиграми пал жертвой интриг другой клики евнухов, то выяснилось, что его личное состояние составляло около 250 миллионов лянов серебра и 12 миллионов лянов золота, что примерно равнялось расходам на содержание всей императорской армии и прочие военные дела в течение 10 лет. Вот уж действительно можно было обеспечить потомство до конца кальпы. Лян – мера веса, а также денежная единица, возникшая в Китае в ханьскую эпоху. В разное время и в разных областях лян соответствовал разным количествам граммов, но условно можно считать его равным 40 граммам. В современной КНР лян равен 50 граммам, а на Тайване – 37,5. Кальпа – в переводе с санскрита «порядок», единица измерения времени в индуизме и буддизме. В Китае распространена буддийская традиция, согласно которой кальпа составляет период времени от начала расцвета мира до полного его упадка и равняется 4 миллиардам 320 миллионам лет. Правда, все накопленное неправедными путями было возвращено в императорскую казну, а самого Лю Цзиня казнили самым жестоким из всех известных способов – линчи, который служил наказанием для особо опасных государственных преступников и отцеубийц. Линчи – крайне мучительный способ смертной казни, суть которого заключалась в отрезании фрагментов от тела приговоренного. Самой легкой разновидностью линчи было четвертование. Приговоренному сначала отрубали руки и ноги, а затем перерезали горло. Казнь средней степени тяжести подразумевала отрезание частей лица и конечностей, после которого производилось вспарывание грудной клетки и живота. Наиболее жестокий способ линчи заключался в неторопливом срезании с тела небольших кусочков плоти. Для того, чтобы приговоренные как можно дольше оставались в сознании, им могли давать наркотические снадобья, правда, не в таком количестве, чтобы они совсем не ощущали боли. Казнь растянулась на 3 дня, за которые Лю Цзиню нанесли более 3000 порезов, но сам он умер на 2-й день. Когда император Тайчан, сын и преемник 13-го правителя из династии Мин, императора Вань Ли, по восшествии на престол попытался ограничить влияние евнухов, его сразу же отравили в конце 1-го месяца правления. Яд был преподнесен под видом красной пилюли бессмертия, отчего устранение Тайчана вошло в историю как отравление красной пилюлей. Согласно распространенным среди китайцев даосским представлениям, бессмертия можно достичь с помощью особых снадобий, поиски которых продолжаются и в наши дни. Преемником Тайчана, скончавшегося в сентябре 1620 года, стал его 15-летний старший сын Джу Юцзяо, известный как император Тяньци. Он был неграмотным и не проявлял интереса к учению. Вся государственная власть оказалась в руках евнуха Вэй Джунсяня, которого можно назвать могильщиком империи Мин и благодетелем династии Цин, несмотря на то, что к северным соседям этот сановник-узурпатор никакого расположения не испытывал. Но, тем не менее, своими действиями он довел Минскую империю до критического состояния и создал предпосылки для смены династий. Амбиции Вэнь Джунсяня были невероятно высоки. Про таких говорят: во снах он головой упирается в небо. Он сравнивал себя с древними императорами Яо и Шунем, а также с самим Конфуцием, начисто позабыв о такой конфуцианской добродетели, как скромность. Яо и Шунь принадлежат к числу легендарных 5 императоров древности. Императора Яо часто сравнивают с библейским патриархом Ноем, поскольку построенные им дамбы и каналы позволили укротить мировой потоп, возникший вследствие разлива реки Хуанхэ. Яо известен как воплощение личной скромности. Будучи императором, он носил простую одежду, жил в хижине, крытой камышом, и питался неочищенным рисом. Шунь, которого Яо сделал своим преемником в обход родного сына, считается олицетворением сыновней любви, преданности и почтительности. Древний мыслитель Кун Цзы, около 551 до нашей эры, 479 до нашей эры, известный на Западе как Конфуций, создал этико-философское учение, которое стало основной религией в Китае. Конфуций считал Яо и Шуня воплощением Цзюньцзы, совершенного мужа. Многие историки считают Вэй Джунсяна самым могущественным придворным евнухом в китайской истории, а императора Тяньци – одним из наиболее никчемных китайских правителей. Императора Тяньци можно считать классическим примером человека, которому выпало прожить чужую жизнь. Император не имел тяги к учению и склонности к правлению, но любил плотничать и достиг в этом ремесле определенных высот. Родись он в семье плотника, все было бы хорошо и сообразно, но императору положено управлять государством, а это важное дело было поручено такому недостойному человеку, как Вэй Джунсян. Вэй и его приближенные беззастенчиво запускали руки в императорскую казну, для пополнения которой приходилось постоянно увеличивать налоги, а известно же, что нет лучшего способа спровоцировать восстание, когда людям есть что терять, они предпочитают хранить лояльность правителю, а когда терять становится нечего, берутся за палки и другое оружие. Сильный удар по минской экономике нанес дефицит серебра, приведший к резкому росту цен на этот благородный металл. Причин было несколько, начиная с сокращения притока серебра из испанских колоний в Америке и заканчивая снижением спроса на китайские товары за рубежом. За 10 лет, с 1633 по 1643 год, курс серебра по отношению к меди вырос втрое. Вдумчивые меры могли бы уменьшить неблагоприятные последствия экономического кризиса, но правительство бездумно и безрассудно продолжало взимать налоги с крестьян серебром. Мало того, что налоги росли по велению императора, так еще и увеличивались из-за подорожания серебра. Добавьте к этому интенсивный демографический рост. С конца XIV до начала XVII века население Минской империи увеличилось примерно в 4 раза. Народу прибывало, а количество обрабатываемой земли оставалось прежним. Но и это не все. В столь тяжелых условиях крестьяне массово разорялись и продавали свои земельные участки богачам, у которых были вынуждены их арендовать за высокую цену, доходившую до половины собранного урожая, а то и больше. Некоторые же богачи сосредоточивали в своих руках такие огромные владения, что совершенно переставали считаться с императорской властью, чувствуя себя в безопасности под защитой личных армий. Короче говоря, в первой половине XVII века империя Мин начала трещать по швам. Маньчжуры еще не вторглись с севера, а империя уже была обречена. Небо отозвало свой мандат. Вопрос заключался лишь в том, кто именно станет основателем новой династии. Им вполне мог стать предводитель повстанцев Ли Цзючэн, который в 1644 году провозгласил основание империи Шунь и занял Пекин, вынудив императора Чунчжэня, 16-го и последнего правителя из династии Мин, повеситься на горе Цзиншань. Цзиншань – искусственный холм высотой около 46 метров в Пекине, к северу от запретного города, императорского дворцового комплекса. Создан из земли, полученной при выкапывании рвов вокруг дворца. В прежние времена Цзиншань был императорским садом, а сейчас превращен в общественный парк. Кстати говоря, некоторые историки былых времен, придававшие чрезмерно большое значение роли личности в истории и совершенно не обращавшие внимания на другие факторы, были склонны обвинять в недолгом существовании династии Мин ее основателя Чжу Юаньчжана, который якобы сделал неверный выбор преемника. Старший сын императора, официально назначенный наследником престола, скончался еще при жизни отца, успев произвести на свет 5 сыновей, старшим из которых был Чжу Юньвэнь, которого император рассматривал в качестве одного из возможных преемников, а другим был средний сын императора Чжу Ди. В конечном итоге император остановил свой выбор на Юньвэне, который взошел на престол в середине 1398 года в возрасте 20 лет. Не согласившийся с решением отца Чжу Ди поднял мятеж. В июле 1402 года, когда армия Чжу Ди подошла к столичному Нанкину и вошла в город, в императорском дворце вспыхнул пожар, в пламени которого, как принято считать, сгорел Чжу Юньвэнь, вошедший в анналы истории как император Цзяньвэнь. Ситуация, в которой сын проявляет непочтительность к отцу и правителю, оспаривая его решение вооруженным путем и губит своего племянника, занявшего престол на законных основаниях, не могла не вызвать гнев неба. Самые ярые радикалы, а таких среди историков хватает, считают, что небесный мандат был отозван еще в 1402 году. А все остальное правление династии Мин было ничем иным, как затянувшейся агонией. Чжу Ди, он же император Юн Ле, был виноват, но и на его отце тоже лежала вина. Будучи ответственным за все государство, император Хунь Ю, такое храмовое имя получил Чжу Юньвэнь, должен был избрать преемника, способного крепко удерживать власть в своих руках, а не создавать предпосылки для очередной смуты, особенно с учетом того, что Китай едва-едва начал приходить в себя после мятежей и голода последних лет правления династии Юань.